Режиссер-продюсер Александр Роднянский у нас в гостях сегодня. Здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте, очень приятно.
Я слышал такую точку зрения, но она популярна и, может быть, даже в каком-то смысле пафосна, что жизнь сегодня подкидывает столько сюжетов для сценариев, что просто успевай фиксировать. Вы согласны с этим, что это такой отрезок, когда очень много такого кинематографического материала появляется?
Да, даже чрезмерно много, это правда. Да, согласен. Жизнь наполнена таким количеством невероятных сюжетов, которые раньше бы казались фантастическими. Но это такая банальная вещь. Мы все переживаем трагедии и драмы, по сравнению с которыми фильмы, появлявшиеся еще недавно и волновавшие огромное количество людей, кажутся детскими историями, даже успокоительными. А раньше они казались драмами, трагедиями. Верно.
А как правильно это зафиксировать и как не поддаться этому огромному соблазну погрузиться во все? Вот, если режиссер смотрит на это время и фиксировать, ведь можно же показать какой-то момент, а не такое широкое полотно.
Ну, я вот только в это и верю. Я верю только в личное переживание, в фокус, глубокие погружения. Это очень сложно, кстати сказать, для кинематографистов отсечь себя от каких-то иных вещей. Ну, это старая, опять же, ужасно такой трюизм, это фраза про Микеланджело или Микеланджело, отсекавшего лишнее от камня, она имеет отношение к кино то же самое. Вы выбираете нечто для вас наиболее точно передающее дух времени, проговаривающее время. Это может быть очень скромная семейная история, это может быть человеческое какое-то такое проявление, это может быть один день из жизни обычного человека, это может быть что-то страшное в жизни целого народа, но это должен быть абсолютно точный фокус. Это не может быть обо всем, и я не верю в эпические вещи больше. Для эпики, для взгляда широкого, нужна дистанция историческая, нужно время, мне кажется, которое позволит уже ценить чуть более холодным взглядом, дистанцированным. Но все-таки не случайно «Войну и мир» Толстой написал спустя десятилетия.
12 марта отмечается Всемирный день против киберцензуры. В этот день особенно важно говорить о свободе в интернете. Во многих странах мира ограничения доступа к информации усиливаются, а многие VPN-сервисы не справляются с такими вызовами. VPN наружу – это сервис от опытной команды, который уже несколько лет успешно противостоит любым видам цензуры и ограничений в интернете, в том числе в России. Пока другие VPN ищут проблему, они уже развернули новые серверы и обновили протоколы. Они знают, как обходить такие ограничения здесь и сейчас. С VPN наружу стабильно открываются YouTube, Telegram, WhatsApp, независимые медиа. Все, что нужно для свободного доступа к информации. В честь Всемирного дня против киберцензуры VPN наружу дает скидку 30% на все тарифы. Ссылка в описании, сканируй QR-код прямо сейчас и выходи наружу. А когда Озеров снимал свои эпические полотна «Освобождение», «Битва за Москву», там интересно, как менялось его отношение, а когда менялось время. Уже «Сталинград», который он снимал, он ведь снимал с оценкой того, что делал Сталин. И это отличалось от того, когда он снимал свое «Освобождение».
Ну, потому что время разное было. Он снимал гигантские советские эпические фильмы, главным достоинством которых было умение управлять танками и человеческими массами. Ну, я сейчас не хочу его, так сказать, так критично оценивать. Это тоже огромное умение. Режиссеры-баталисты, как и художники-баталисты, это особый жанр, и умеющие делать это люди вызывают большое уважение. Ну, конечно, у него там было как бы на уровне ставки Верховного Главнокомандования действовали функции в советские времена. В отличие, кстати сказать, от героев, вот я запомнил с детства героя Николая Алялина. Он там живой персонаж. Конечно, песню Михаила Ножкина. А вот, естественно, в Берлине, да?
В квартире они там сидели.
Да, да. Да, во время осады Берлина. Это все волновало. А вот на уровне, так сказать, вот уже не окопной правды, да, то есть то, что называется в литературе лейтенантской прозы, вот уже как бы там действовали функции, неживые люди. Он, видно, вероятно, решил уже в новые времена, постперестроечные, или перестроечные, когда там был сделан «Сталинград». Я помню, так сказать, этот фильм смутно, признаюсь, и И помню его, потому что там снимались ученики Озерова, включая Федора Бондарчука, Тиграна Киасаяна, они там все были. На самом деле, это любопытно пересмотреть, кстати, вы мне сейчас напомнили. Конечно, возможности появились заговорить о Сталине иначе и о генералах. Вот поэтому.
Вот интересно, что тема Сталинграда, которая вам не чужая, и вы как раз в своем документальном фильме, который представлен на Ардукфесте, вспоминаете Некрасова, и даже есть видеокадры с Некрасовым. Это человек, который показал, что Сталинградская битва была не такой, как они писали в учебниках истории Советского Союза.
Да.
Эта тема Сталинграда, она для вас почему стала настолько близкой?
Ну, смотрите, во-первых, я, естественно, принадлежу к поколению людей, с которыми рядом были, когда я рос, реальные ветераны, и они не были старыми. Я родился спустя, там, условно говоря, сколько там это прошло, 16 лет после завершения войны.
То есть они были в самом расцвете сил.
Они были молодые мужчины, и все, кого я знал, дедушкины друзья, там, даже, так сказать, родительские друзья, они либо были ветераны войны, либо... люди, дети войны, либо люди, так сказать, прошедшие войну, так сказать, в каких-то жутких испытаниях. И поэтому это было частью моего детства. Это часть генетического кода, на котором мы все взрастали. Естественно, я еще, будучи евреем и киевлянином, естественно, в воздухе было вокруг разлита эта память Бабьего Яра, и убийство людей. Я, собственно, и назван был в память человека, которого расстреляли в Бабьем Яру. И поэтому во мне всегда было сильно, и до сих пор, я признаюсь, благодарность тем, кто победил фашизм. Просто в прямом смысле благодарности. Я всю жизнь читал книги о Второй мировой войне, и читал книги, и смотрел фильмы, и любил многие, и до сих пор люблю какое-то сильное... военное кино и классическое советское военное кино. Сталинград, бесспорно, главное событие Второй мировой войны. В этом, так сказать, ни у кого не было сомнений. А потом, когда я еще услышал в чтении Виктора Платоновича Некрасова на радио «Свобода». Причем тут важно понимать, что Виктора Платоновича Некрасова я помню с детства. Он был другом моего деда, моего отца. И они были страстными болельщиками «Динамо Киев», как и мы все. И они меня с собой брали, учили болеть, значит, за любимую команду. И я помню, как сейчас матч, кажется, это был «Селтик», ну, такой первый важный матч «Динамо Киев», конец 60-х годов. Я совсем маленький мальчик, и они меня взяли с собой, потому что это было большое событие. А потом пошли, значит, в «Стекляшку», это называлось, ну, такая как бы стоячая, где выпивать можно было, там водку наливали и давали сосиски с горошком. И, значит, что-то еще-то, наверное, давали, а то ли вареники, но неважно. Вот они выпивали, я смотрел из-под стола, там же такие стоячие высокие столы, а мне, значит, давали что-то поесть. И они были, как я помню, Виктора Платоновича, так я к чему говорю, в его чтении я впервые услышал книгу, главы из книги Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». По радио «Свобода».
Тоже про Сталинград.
Да, и, конечно, это история Сталинграда. И меня она потрясла. Потом я прочитал книгу, это меня потрясло втройне. И вот это все вместе родило особое отношение. И у нас были... Вот я жил в доме на киностудии. Там жили все люди, имеющие отношение к документальному кино. И там был знаменитый фронтовой кинооператор, который, собственно, и снял весь Сталинград. Это... Мы называли его дядя Изя Гольштейн. Он знаменитый такой фронтовой оператор, прошедший всю войну, но именно вот в Сталинграде он прошел все. И он знал всех там участников, и Чуйкова, командующего 62-й армией, и так далее, и так далее. И вот это все с детства, оно как бы напитывалось. И мы видели очень много, я с детства смотрел очень много документального кино, которым тоже это как бы передавалось. И вот и все. Вот оттуда оно и пришло. Литература, кино, люди живые рядом. А люди, прошедшие Сталинград.
Ну, формирование мифа и о Сталинграде, и вообще о войне. Ведь до Брежнева 9 мая не отмечался с таким размахом. Нет. То есть еще были живы люди, которые все это видели, и история про глорификацию, она не срабатывала тогда. Я просто помню своего деда, который прошел блокаду Ленинграда, и 9 мая он просто приезжал к моему отцу, они наливали водки и выпивали.
Так у меня дед точно так же, он не праздновал 9 мая, он там поминали там друзей, близких, и все, наливали водку, бабушка разрешала ему 250 грамм, я как сейчас помню эти разговоры. Да, там никто не праздновал. Просто это был день такой скорби внутренней. И люди потом начали выходить. Естественно, это было, стало как бы... И это очень трогательно снято у Хуциева же в фильме, эта встреча.
Около Большого театра.
Около, да? Большого театра. Когда начали встречаться люди, прошедшие, значит, Вторую мировую войну, все эти однополчане, там люди, так сказать, воевавшие вместе. И, конечно, мы ходили на какие-то эти встречи, смотрели на этих людей, я помню. Это производило сильное впечатление. Ну, а потом... Появился культ победы, ну, такой уже вот брежневский, появились парады. И меня брали с собой на, как они назывались эти, знаете, для камер специальные такие небольшие, как терраски огражденные, по-моему, чуть ли не пардемонокли, что-то вроде сложное слово, я забыл. И вот меня, благодаря тому, что вся моя семья работала в документальном кино, отец брал, и, значит, меня рядом с камерой стали. Я гордился, потому что люди там, это, к танке ехали по Крещатику, какие-то там парады шли. А потом демонстрация большая. Это все уже были 70-е годы.
Вот, если не ошибаюсь, в 91-м году вы получили награду как молодой режиссер за фильм «Прощание с СССР».
«Прощай, сэр». Я сделал, да, 90... Ну вот сразу, я много... Это дилогия, это два фильма. Первый вот был сделан сразу после распада империи. Мне кажется, он вышел в 92-м. А второй, уже связанный с бесконечной войной, если хотите, проклятием войны, вышел в 94-м.
Это прощание тогда ведь не состоялось, кажется. Вот сегодня, фиксируя то, что происходит, не переживаем ли мы настоящее прощание с СССР?
Ну, это вот то, что я все время говорю, что мы были наивны до такой степени, чтобы поверить в то, что вот такая гигантская империя с такой историей, с таким немыслимым опытом, с такими травмами, с такой склейкой всех со всем, вот этим вот зависимостью от... наших вот этих исторических потрясений, что она может распасться, во-первых, одномоментно, а во-вторых, бескровно. Да, я тоже считаю, что то, что мы сейчас переживаем, это и есть исторический распад Советского Союза. Знаете, вот как сегодня говорят, столетняя война, исторический период, вот эти вот как бы войны, а на самом деле это 5 войн, происходивших на протяжении там 100 лет между Англией и Францией, и разделенные по 20 лет между собой. И тогда наверняка их называли там поход там, Черного принца одна, или там еще что-то там. А вот, а сейчас исторического масштаба как бы расстояние, это называется столетней войной. Точно так же мы сегодня по-прежнему используем слова там, и определения Первая мировая война и Вторая мировая война. Хотя совершенно очевидно, это одна большая мировая война, связанная. И, так сказать, вторая произошла, как, так сказать, ответ на первую, продолжение и так далее. И, наверное, через, спустя какие-то, там, так сказать, годы, столетия, я уже не знаю сколько, они будут называться там Большая или Великая мировая война. Вот точно так же вот распад Советского Союза. Вот с исторического расстояния кажется, что он произошел, происходит вот в течение там 30-40 или сколько там это займет, 50 лет.
А тогда, в 91-м и в 94-м, вы помните свои ощущения, как вы прощались с этой империей? Какими были эти эмоции?
Это было, знаете, это какое-то было странное состояние. Я, конечно, помню, я это многократно возвращался, пытался анализировать. Ну, во-первых, тут важно понимать, что я принадлежу к поколению тех, кто был счастлив в перестройке. Сказать, что счастлив, ничего не сказать. Мы не верили, никто из моих друзей, близких, родственников вообще не верил в то, что это возможно. Я помню мои дискуссии, так сказать, с близкими дома. У меня отец умер рано, мне было 14 лет. Вот, поэтому дискуссии у меня старшим мужчиной был дедушка. А вот, и я с ним, я помню, я ему говорил, как начитавшись, мне очень рано начали давать сам издат. И отец мне дал когда-то там в лет 12, начал давать, значит, Авторханова, Некрича, историю, значит, партии, потом архипелаг ГУЛАГ. А дед был, начинал во время революции журналистом, и у него оставались документы там 9-го, 10-го съезда партии. Я это все читал. И был увлечен всей этой историей, репетировал речи, так сказать, участников всех этих съездов, как сейчас помню. Значит, речь там Арона Сольца, главы, значит, контрольной комиссии ЦК, который жестко там критиковал. Но неважно. Главное, что вот я с дедом говорил и говорю, что наступит время, и, значит, всему этому придет конец. И всех этих коммунистов накажут, говорил я У нас в семье не было ни одного члена партии. Были кинематографисты, успешные, разные, были ученые, лауреаты государственных, даже ленинских премий. Но не было ни одного члена партии. И я ему говорил, вот это все плохое. Он смотрел на меня с таким нескрываемым сожалением. Говорил, а, ну, ты знаешь, говорит, когда я первый раз это слышал, говорил, в 18-м году. Вот, и в это никто не верил. А тут вдруг появился Горбачев. Ну, представить себе сегодня для людей молодых, даже вашего поколения, я же не говорю младше, что нашу реакцию на человека, который говорит без бумажки. Ну вот когда, вот представьте, вы живете, и ваша вся сознательная жизнь проходит при Брежневе. Сейчас это как бы легко представить тем, кто живет при Путине. А тогда Брежнев казался, ну, вечным. 18 лет, как солнце, как дождь, как снег. Вот. И он, значит, появляется утром, вечером говорит, и к нему даже привыкли относиться как, значит, как элементу жизни, к такому доброму, так сказать, ее компоненту, потому что он еще жутко страдал из-за своего этого, как мы потом узнали, значит, проблем с операциями на челюсти. И он говорил, сосиски, социалистический строй, это звучало, сосиски, значит, все издевались, смеялись. Или систематически, он говорил, мы там Советский Союз систематически, но озвучало сиськи-масиськи. Вот. И все, так сказать, я помню, в школе только и анекдоты были про Брежнева. То есть, как бы, казалось, это жизнь навсегда. И я точно помню свое ощущение человека, который, ну, говорит себе, ну, окей, я никогда не выйду за границы Советского Союза, никогда меня не выпустят. У меня не было знакомых и родственников, которых выпускали за границу. Вот вообще просто никого. Какие-то там отдаленные знакомые были, которые... Значит, приезжали и привозили в качестве подарков там своим знакомым, чтобы вы понимали, подхваченные в гостиницах западных там мыло, там какое-нибудь вот эти вот предметы гигиены. Вот, и вот я говорил себе, я, значит, никогда не перееду границу. Но Советский Союз огромен. Я буду, так сказать, заниматься неигровым кино, снимать, ездить, значит, этот самый Памир, Дальний Восток, Сибирь. Балтийские страны. Ну, это же все ужасно интересно. Вот. И вот такое было чувство. И тут приходит Брежнев и начинает, пусть, как нам кажется сегодня, крайне несовершенным образом, но все же говорить без бумажки.
Горбачев.
Горбачев, я
да,
сказал?
Да, вы сказали Брежнев.
Оговорка. Извините, оговорка. Да. Горбачев, да. И он начинает говорить ужасно косноязычно. Но живо, он выходит из машины, подходит к людям, пожимает руки. Вау! Это было, конечно, потрясение. И мы начали, мы никогда не обсуждали политику советскую, а тут начались на кухне обсуждения советской политики. Я помню, со своим лучшим тогдашним другом, тоже молодым режиссером, мы сидим у него на кухне и чешем, значит, головы. Что же произошло? Почему министром иностранных дел назначили Эдуарда Шеварднадзе, бывшего до этого первым секретарем ЦК Компартии Грузии, а до этого, значит, естественно, офицером ГБ. В те времена офицеры ГБ не занимали так легко, ну, разве что Андропов. А вот по этой позиции мы сидим, гадаем, почему то и все. А вдруг его тесть, который параллельно, он жил у жены, значит, который параллельно, мы редко говоривший человек, бывший отставник, вернее, отставник, бывший военный, а, значит, молча там готовящий себе то ли чай, то ли кофе, оборачивается и говорит, а я знаю, почему назначили Шеварднадзе. И мы говорим, так смотрим на него неожиданно после наших глубоких размышлений, радио «Свобода» там и прочие докатывающиеся до нас слухи, говорим, почему? Он говорит, потому что Эдуард Амвросевич Шеварднадзе честный и порядочный коммунист. Говорит, и ты не понимаешь, смеяться тебе по этому поводу или нет. Ну, то есть вдруг появилась политика, и все, мы поверили. А потом Горбачева начала водить влево-вправо, потом вот как бы все переживали и смотрели, как самые, вот самые популярные телепередачи моей жизни, которые я пережил, это были эти трансляции съезда народных депутатов.
Я, более, кстати, помню это в своем вот детстве.
Я не думаю, что я в жизни видел нечто более, при том, что я спортивный болельщик, я смотрю много там футбола, там еще чего-то, но поверьте, вот тогда все смотрели, строили графики для того, чтобы... А ты слышал выступление там генерала Суркова или этого ужаса, этого Червонописского, который критиковал, значит, Сахарова. А Сахарова увидели вышел Сахаров, и все хотели, чтобы он, так сказать, гвоздил их, а он оказался интеллигентным и очень, так сказать, хрупким человеком, мягко говорящим. В общем, это все было невероятно. Короче, переживали, вовлекались, надеялись, и к какому-то моменту, где-то вот к концу, вот уже в 90-м году, потеряли эту страсть. Потеряли страсть и перестали надеяться. И какой-то момент уже Балтийские республики отпадали, уже появились национальные вот эти фронты, там то ли Саюди здесь, потом появился в Украине там Рух, я не в порядке о каком, Народный Рух, потом появилось, ну, какое-то большое количество, Народный этот фронт Азербайджана, много вот такого рода организаций, которые сначала, так сказать, позволяли себе, ну, такую, ну, относительно политкорректную риторику, экология, проблемы экономики там и так далее, а потом уже начали, конечно, требовать отделения и самостоятельности своих республик и в будущем, в скором, так сказать, государств. И уже было как-то более-менее понятно, хотя все равно этот распад Советского Союза 91 года, который был следствием, конечно, ГКЧП, он был скорее неожиданным. Тем более в марте 91-го Горбачев провел этот референдум, в котором там 90 с чем-то процентов с небольшим проголосовали за сохранение Советского Союза. И, как известно, этот ГКЧП произошел как раз вот накануне для того, чтобы не позволить подписать союзный договор, ну, некую конфедерацию. Вот. Вот это было все неожиданно. И я понимаю, вот после этого какое-то дикое количество моих друзей, знакомых, родственников, незнакомых или знакомых отдаленно людей начали уезжать. Миллион просто людей отправились. И у меня из моей киевской компании, у нас была огромная компания, мы все собирались, смеялись, выпивали. Кинематографисты молодые и ученые молодые. Интеллигентные, умные, талантливые люди. В большинстве своем, так сказать, сделавшие карьеры, ну, такие заметные потом, но уже в других странах. Вот никого не осталось в Киеве. Никого.
Вот эта история ГКЧП, это же пример того, что силовики не всегда могут все контролировать. Потому что если вспомнить состав ГКЧП, там Янаев во главе, там и Крючков, это КГБ, и Язов, это Министерство обороны, и Пуга, потом застрелившийся, это МВД. То есть силовики были на стороне ГКЧП, а у них ничего не получилось.
Ну, главным был Янаев, у которого дрожали руки. Я думаю, вот этот вот две вещи сломали ГКЧП вот в таком психологическом смысле. Это дрожащие руки у него, они вот дрожали. Он волновался. И второе, это, конечно, вопрос Тани Малкиной, которая очаровательная молодая девочка, лет 23, это еще лето, и она в каком-то таком летнем ситцевом платьишке каком-то, знаете. И вдруг эта девушка чуть ли не с косичками, знаете, ну такое ощущение, встает и говорит, это невозможно представить. Сидят здоровенные мужики, члены Политбюро, жестко там, в этот момент там, значит, ездят танки и лозят, значит, мостовые Москвы. Все испугались люто, думают, все-таки это все вернулось, этот кошмар. А вдруг встает эта девочка и говорит, скажите, пожалуйста, ну, я не цитирую, но примерно, а вы отдаете себе, что вы совершили отчет в том, что вы совершили антиконституционный переворот, и что за это вам там придется отвечать, что такое? И он не знает, что ответить, начинает что-то отвечать, и ты понимаешь, что это конец эпохи. Вот когда тебе вот просто в прямом эфире советского телека, на котором только что там звучали громогласные заявления о том, что все, конец, значит, и так далее, вдруг выступают, там передают вопрос такого рода новому лидеру, значит, империи, ты понимаешь, что ни черта у них не получится. Все на этом и накрылось. Я абсолютно убежден, что вот психологически даже те люди, которые верили в этот вот ГКЧПшный переворот, поняли, что ни черта не выйдет. Ну, а теперь, если мы минутка рекламы, не подумайте, что мне платил Зыгарь, вот, но в его книге есть про министра обороны Язова, на
и
которого,
про его жену.
И про, на которого повлияла его жена Эмилия. Да, и таким образом заставила Язова, вопреки решению Политбюро и настояниям Крючкова, который, собственно, и был, как мы понимаем, инициатором этого ГКЧП, вот, вывести войска из Москвы.
Это же очень кинематографическая история. Но,
классная история.
Фильмов очень мало. Есть «Несколько дней в августе», но, наверное, его категорию выдающегося кино сложно отнести. Или как вы...
Нет, ну, наверное, не сложно, так сказать, не выдающееся. Но я люблю такое кино и очень ценю его. Но, понимаете, у нас же... Мы же живем в странах, которых, как это, с непредсказуемым прошлым, да? А вот, его постоянно переписывают. И поэтому, когда вот сегодня кто-то, например, я не говорю даже про Россию сегодняшнюю, вы же понимаете, что в России Горбачев враг. Ну, как бы у Путина совершенно ясно, у него имперская логика. Ну, в таком примитивном смысле слова. Ленин, как человек, разрушивший империю, враг. И вы можете смело, так сказать, делать всю, так сказать, говорить, резать правду матку про Октябрьскую революцию. А Сталин, создатель империи, пусть кровавый, пусть, значит, репрессивный и так далее. Он не враг, он сложный исторический персонаж. Эффективный исторический менеджер такой, государственный менеджер. Вот то же самое, значит, Горбачев враг. Почему? Разрушил империю. Слабый. Вот, соответственно, и историю рассматривают всегда с точки зрения тех, кто ее переписывает в данный момент. Как сделать сегодня... фильм про эти события по-настоящему, ну, хотя бы дистанцированно, без того, чтобы субъективно, так сказать, с любовью оценивать какую-то из сторон. Вот очень сложно. В России невозможно. А в каких странах? Это кто будет, там, Netflix будет тратить ресурсы зрительского восприятия и своих денег, естественно, на то, чтобы рассказывать историю России? Нет. Это, мне кажется... ну, нынешней России, тогдашнего Советского Союза. В Украине никто про это рассказывать не будет сегодня. И тоже как бы историю будут рассматривать с точки зрения сегодняшнего взгляда на нее. И, естественно, это прежде всего борьбы украинцев и Украины за независимость. И вот это так. Это очень сложно делать. Это по-прежнему мы находимся вот в руках, в кандалах, я бы сказал, таких зависимостей. История по-прежнему нас держит.
Я помню, что я задавал вопрос режиссеру Лунгину по поводу его адаптации «Хомланд», ну, то есть «Родина», когда он делал. И там случилась даже такая небольшая дискуссия, потому что в российском варианте не было указания реальных спецслужб и реальных органов власти. Если мы возьмем даже американский, есть еще израильский, откуда все пошло. Ну вот американский. Там есть ЦРУ, там есть вице-президент, там есть Белый дом, там есть все.
Там заговор на самом топе власти.
У Лунгина ничего этого не было. Я, честно, я у него спросил на эту тему. Почему у вас нету ни ФСБ, ни там... там
и что сказал Павел Семенович вам?
Ну, он сначала воспринял это не то чтобы очень позитивно, а потом признал, что так и есть.
Ну, он, на самом деле, это сильная сторона Лунгина. Он в состоянии признавать и оценивать, и иронизировать. Вот. Ну, конечно, нет, вообще это ошибка была за это браться, потому что, ну, Homeland живет ровно потому, что, так сказать, враг оказывается внутри. И внутри героя, во-первых, да, так сказать, он как бы его разъедает, это внутреннее состояние, это стокгольмский синдром, жертва которого он становится, попадая в плен к этим террористам. Вот. И, конечно, внутренний заговор в машине американской власти. И вот это умение американцев говорить о себе остро и видеть, так сказать, врагов внутри себя, на самом деле и отличает категорически условно-демократическую страну от все-таки авторитарной.
А был период в России, когда об этом можно было говорить? Как о внутреннем, внутренней проблеме, в том числе внутри власти?
Ну, наверное, в начале нулевых никто бы не помешал. Ну, в этот момент никто особенно и не делал. В 90-е однозначно можно было делать все, что угодно, но, опять же таки, там не было рынка, ресурса, и все, так сказать, и как бы киноиндустрия только, так сказать, становилась на ноги, по-настоящему, так сказать, она заработала только в начале нулевых. То есть как бы была зависима, говоря проще. Там деньги надо было, чтобы кто-то давал, а кому ты придешь за деньгами? Либо Гусинскому, либо к Березовскому, ну, по факту. А у государства на это не было денег. А у тех были там свои задачи. Не первостепенные задачи. Но появлялись мощные, острые, критичные фильмы. Ну, какой-нибудь Рогожкин, там, ну, «Блокпост», там, «Чеченская война». И вообще фильмы про Чеченскую войну были острыми и критичными. Но опять же таки, вот я здесь на фестивале «Art Dog Fest» разговаривал с несколькими людьми, которые обратили, так сказать, внимание на такой простой факт, о котором я не задумывался, но он единственно возможный, что даже критические фильмы о чеченской войне были сделаны с точки зрения, из позиции, так сказать, со стороны российской. Но нету фильмов со стороны там, чеченской, игровых, как по меньшей мере, какие-то небольшое количество документальных есть, и все. И это очень важный фактор. Поэтому в начале нулевых, наверное, можно было бы что-то делать, но тогда все увлеклись скорее таким открытием развлекательного кино. Я захотел тогда быть частью вот проекта вот про афганскую войну. Афганская война оказалась тогда нерасследованным эпизодом недавней истории, причем имевшей отношение ко мне, к моему поколению. Вот, и она нас волновала. Вот так появилась «Девятая рота». Наверное, в то время, если бы кто-то захотел рассказать событиях, так сказать, соседствовавших или предшествовавших там афганской войне, мог бы, шансы были. Дальше уже было это все в руках политической власти, могли бы помешать, могли бы повлиять на, так сказать, взгляд. А сейчас, мне кажется, это вообще смешно говорить.
Попытка отрефлексировать, потому что если брать не кинематографию, а литературу или публицистику, Артем Боровик ведь еще в «Огоньке» он опубликовал «И спрятанную войну», и «Встретимся у трех журавлей», вот эта попытка рефлексии на тему афганской войны, она тогда была предпринята?
Да, была, и был фильм «Бортко. Афганский излом».
Где тоже играл как раз...
Микеле Плача, да. Микеле. Комиссар Катани, он был самым популярным мужчиной российской аудитории, и советской аудитории.
Писался в эту тему?
Вот. Очень. И выглядел здорово, да. Не, ну это было такое квази-голливудское кино, но важное тоже. Конечно, нет. Афганская война была, и были фильмы менее известные, но значимые. Был фильм Аркадия, как же его фамилия, Нога, как ни странно, с Хлобыстиным в главной роли. Аркадий Теплов, он второй режиссер был до этого, чуть ли не у Германа. Давний очень фильм. Ну, неважно, вот были мощные картины и какие-то высказывания. Но так, чтобы адресоваться с уже вот как бы... Было ощущение в начале 90-х, что исторический этап какой-то пройден, и надо было, так сказать, вернуться в предшествовавший, как-то оценить его уже так по-настоящему эмоционально, чтобы это могло тронуть массовую аудиторию. Что в итоге и произошло. Но, видите, не было толком никаких... Это, кстати сказать, слабое место нашей культуры. У нас мало было фильмов или сериалов, описывающих собственные, так сказать, собственную историю. Например, там была попытка, если помните, сделать фильм о процессе отстранения от власти Хрущева. Да, это фильм «Волки» Гостева. Да. Фильм Гостева. Мало кто такое кино помнит, знает.
Он такой мрачный, в таких тонах.
Ну, это же важная вещь. Да, это интересно посмотреть. Я уже не говорю, 20-й съезд сделать фильм изнутри. Какую минуту? Как вот просто сделать драматургию? Кто такое может написать? Как готовится доклад на 20-й съезд, с которым выступает Хрущев?
Представляете? Развлечение культа личности.
Ну, конечно. Вы представляете, как они между собой спорят? Вот как люди, которые пишут, как они разговаривают с Хрущевым. Какого рода размышления у Хрущева в этот момент, что там они себе думают. Это же безумно интересно. Это чисто голливудское кино. Ну, просто настоящее такое. Вот просто вот люди готовят речь. Вот, конечно. А я уже не говорю там первые встречи там с американцами, приезд там Жаклин Кеннеди в Советский Союз. Эти фотографии, помните, эти наши советские женщины в платках, завязанных там какие-то, ну, одетые, ну, естественно, вышедшие недавно из жестокого сталинского вот этого вот морока. Вот и приезжает самая модная, самая роскошная женщина там современного мира, одетая роскошная, такая икона стиля. Вот, и они вместе где-нибудь там, она идет по ГУМу и на нее смотрят. Фотографии производят впечатление. Представляете, фильм такой? Приезд, значит, Кеннеди в Советский Союз. Невероятная история. Да, ну и, естественно, все остальное. Мы можем перечислить все события отечественной истории и новых государств наших, так сказать, которые могли бы стать основанием для кино.
Нет ощущения, что всегда на какой-то точке вот эта рефлексия, она где-то заканчивалась, не дойдя до конца. То есть и искусство, и культура не смогли... Я не знаю, может быть, я слишком большую ответственность на культуру возлагаю, но такое ощущение, что всегда на какой-то точке это останавливалось.
Ну, я согласен. Я вообще считаю, что, ну, как бы, мне кажется, среди прочего, это, кстати сказать, мысль не столько моя, ее часто озвучил упомянутый вами Лунгин тоже, ну и я, соответственно, говорил. Мне кажется, что в каком-то смысле кинематограф или культура такая, вот как бы сторителлинга, да, то есть и литература тоже, это функция психотерапевта, который как бы обращается к обществу для того, чтобы проговаривать с ним, как делают психотерапевты, травмы внутренние. Но пациент, в данном случае общество, не хочет лечиться. Он отторгает разговор. Вот у нас не случайно в нашей культуре не было этой психотерапевтических практик. Сейчас там, говорят, многие пользуются, ну, хорошо. Вот. Но кинематограф, соответственно, в широком смысле и телевидение, и литература, и так далее, за исключением, наверное, журналистики, нон-фикшн такой, они отторгают вот этот вот момент разговора, проговора времени. Я это называю проговаривать время. И вот этого нет совсем. И мне кажется, это абсолютный симптом незрелости общества. Мне так кажется.
Это когда борьба с зависимостями, когда все психиатры практически говорят, что человек должен быть готов к тому, чтобы сделать следующий шаг. Например, чтобы там, там кодировка или что-то еще, какие методы предпринимают. Но многое основано на том, что человек готов прийти, конечно, и сказать «я готов».
Самое главное – это признание человеком факта его заболевания, его зависимости. Человек должен сказать «я алкоголик». Ну почему мы видим в бесчисленных американских фильмах заседания, эти клубы анонимных алкоголиков? Это сделано для того, чтобы человек себе сказал, признал, не рассказывал сказки, на этом «да ладно, я там пью, как все», там вот это вот все, или наркотики, а сказал «да, я зависим, да, это моя проблема». И только после этого может начаться лечение. И я боюсь, что если мы это переводим на историю и на общество, то та же ситуация абсолютно симметричная происходит с историей, с травмами, которые остались. Почему так легко восстановилась в России вот этот вот блеф имперской истории? Да? Почему этот морок вернулся? Почему взрослые, успешные подчас, очень неглупые люди согласились с этим. Я не имею в виду, не вышли, так сказать, вышли на улицу и там, ладно, это я понимаю, опасно, жестко и так далее. Внутренне согласились. Я знаю людей, которые внутренне сказали себе, это так. Да, Путин все-таки в чем-то прав, и это важно. И вот эти все американцы, они, конечно, отвратительны. Чем они лучше нас? Вот сейчас бомбят Иран. Нас, понимаете ли, за то, что мы бомбят Украину, все обижали, значит, и, значит, просто не дали нашим спортсменам несправедливо выступать на Олимпиаде. А им ничего не будет, никаких санкций за то, что они бомбят Иран и так далее. И из этого уравнения изымаются какие-то главные части. Украина ничем никому не угрожала. Украина может быть очень несовершенное государство, как и вообще почти все постсоветские. В нем наверняка было тысячи проблем, но это дело Украины и украинцев. Но самое главное, она никому не угрожала. У нее не было угроз. А иранский режим – это такая вся общеизвестная угроза. Причем окружающим странам. Я даже не говорю о том, что там они спасают кого-то внутри Ирана. Просто я вообще не верю, что в политике бывают, так сказать, шаги, и тем более военные операции или там такого рода масштабные, которые продиктованы эмпатией там, или состраданием. Конечно, нет, это политические цели. Но в итоге этого как бы происходит, ну, как фактор. Вот выкрали Мадуро и освободили политических заключенных в Венесуэле. И Венесуэла перестала играть. Я даже не говорю про политические. Понятно, что политической целью Трампа было лишить Китай источника нефтяных, так сказать, поступлений. Как и в Иране, это наверняка одна из главных целей. И обращаю внимание, что в течение 60 дней он со своими шахматами это решает. Вот. Но в качестве результата будет освобождение людей. Может оказаться, что им будет лучше. Ну, во всяком случае, эти вещи нельзя изымать из уравнений. Так вот, я к чему говорю, что мы все равно как бы подвержены, вот как бы общество, которое не проходит через собственное излечение. Я не хочу тут пытаюсь говорить, я не пытаюсь там американцев оправдать там, или, так сказать, я вообще противник любых убийств мирных людей, это очевидно. Но мы всегда должны видеть причины. Я вот цитирую вот недавно, с недавнего времени фразу из статьи Солженицына 73-го года, где он говорит: «Волкодав прав, людоед нет». Ну, то есть, ну, нельзя уравнивать преступника и человека, сопротивляющегося ему. Нельзя уравнивать агрессора и человека, сопротивляющегося агрессии. Нельзя уравнивать палача и его жертву. Ну, вот это важные вещи. Мне кажется, что это часть вот этого самого психотерапевтического сеанса, который, через который должно пройти общество. Ну, российское в частности, и не только.
А вот эта адаптация людей, то, что вы в своем фильме как раз фрагменты ставите Феликса Соболева, как раз история про детей, которым дают сладкую кашу и соленую кашу. И видим, что один мальчик говорит, нет, каша все-таки соленая, но часть детей говорит, даже когда им тяжело это есть, и они всячески, они говорят, нет, каша сладкая, потому что так говорит большинство.
Да, это психология конформизма. Это очень важная вещь. Надо сказать, что об этом же и фильм Жанны Агалаковой тоже, о конформизме.
Придет серенький волчок.
Да, придет серенький волчок. О том, как обменивается ответственность и за страну, и за себя, и за семью, и за, в общем, какие-то ценности, которые вроде бы ты считаешь для себя важными, обменивается на комфорт, на, так сказать, на, ну, так сказать, качественную и вполне хорошо организованную жизнь. Это психология конформизма. Я очень гордился всегда, что мой учитель Феликс Соболев в середине 70-х годов фильм сделал, сумел в середине 70-х годов фильм сделать о психологии конформизма. Там я использовал в своем фильме только маленький фрагмент про детей из этой каши, но там были много экспериментов. Там в ряде экспериментов женщин называли мужчиной тоже под влиянием, так сказать, мнения большинства и так далее. И для советской аудитории тех времен это был фильм потрясающий устой. Это правда, это выдающееся произведение, сделанное вот как бы на территории науки, да, психологических экспериментов доктора психологических наук Мухиной. Вот. И я помню, и мне мой учитель рассказывал потом много этого. Я был знакомый с академиком Петровским. Ну, он делал кино вообще про психологию очень много. У него был такой период жизни, когда он заинтересовался, перешел как бы от психологии животных и животного мира, язык животных, думают ли животные, он перешел к возможностям человека и психологическому. Это он называл храмом человеческой психологии. Вот. И у него было много. У него был фильм такой «Этюды о нравственности». Он тоже исследовал, значит, как бы нравственность. Ну, пытаясь говорить, будучи сыном человека, расстрелянного в 1937 году, выросшего в маленькой комнатке под лестницей в школе, где его маме, учительнице, позволили, значит, работать уборщицей. И он был, как бы, он очень поверил, как и все поколение вот моих родителей, поверил в то, что научно-технический прогресс может изменить человечество к лучшему. Человечество, изменить человеческую природу. Может продиктовать новые правила. И вот он делал фильмы о науке, исходя из этой позиции.
Ну, это то, во что верили Стругацкие, и в то, да, во что Стругацкие, судя по всему, перестали верить.
Перестали, разочаровались. Конечно, это, ну, потому что Стругацкие были абсолютными лидерами мнения этого поколения. Конечно. И вообще их первые книги, эти трогательные, абсолютно шестидесятнические, «Попытка к бегству».
«Попытка к бегству». Но до этого еще была «Страна багровых
туч». Нет, ну это ясно. «Страна», я специально отрезал вот эти ранние, вот фантастические путешествия по миру, значит, «Путь на Амальтео» там и так далее.
«Стажеры», да.
«Стажеры». А вот дальше, где начинаются вот уже эти Стругацкие классические, это первая повесть, это «Попытка к бегству», где на какую-то некую планету, где господствует тоталитарный режим, рабовладельческий такой, где издеваются над людьми, попадает странный человек, оказывающийся узником концлагеря, и не справляется с собой. Вот, собственно, из этой повести родилась, конечно, великая «Трудно быть Богом». Ну, все поколение, все эти дискуссии физиков и лириков, они были об этом.
А «Парень из преисподней» — это возвращение, опять же.
Да,
себе.
Бойцовский, да. Кот его величества герцога, высочества герцога Алайского. Да. Ну, это потрясающая вещь. Тоже о грани, действия, бездействия, так сказать, лгать, соглашаться, конформистски, так сказать, с тем, что происходит вокруг, выигрывая в комфорте или нет. Ну, классические Стругацкие. А потом появились «Хищные вещи века». Тоже, так сказать, важная вещь, такого взгляд на будущее, общество потребления, да, в котором вдруг исчезают какие-то и потребности, и ценности. и какая-то там... Ну, в общем, здорово. Это, конечно, Стругацкие угадали очень много. И я очень люблю поздних Стругацких, разочарованных.
Град обреченный.
Град обреченный, конечно. Угу.
Финальная сцена, когда он возвращается и видит передовицу со Сталиным.
Да.
Я слышал такую точку зрения, что слишком прямо для Стругацких они сформулировали финал этой книги. Я люблю эту книгу, считаю ее одной
выдающейся, из самых важных. Я тоже. Угу. Ну, слушайте, Стругацкие всегда могли использовать такие публицистические приемы. Они на самом деле, вообще их этот прием, которым они обошли цензуру, я бы сказал, по общему согласию, в котором они рассказывали как бы о других планетах и других мирах в каком-то далеком, счастливом для землян коммунистическом будущем, на самом деле, говоря исключительно про нас сегодняшних или про их, его, их современников тогдашних, он тоже этот прием вполне публицистический и прямой, тоже не вызывающий никаких особенных сомнений в том, что, так сказать, они делают. Это такой, я бы даже сказал, памфлетный прием. Ну, другое дело, что они талантливые и глубоки. И персонажи оказывались, как правило, так сказать, сложными.
Обитаемый остров, который сейчас вспоминают все чаще в контексте, опять же, того, как устроена российская власть, все эти башни-излучатели, воздействие там, и так далее. Когда вы решили начать работу над этим фильмом, вы уже чувствовали, что... Понятно, что Стругацкие актуальны всегда, но есть периоды, когда, скажем, к ним меньше обращаешься в политическом смысле, есть когда больше. Вот сейчас к ним стали обращаться гораздо больше, к обитаемому острову.
Ну, я почувствовал тогда. Вот мы сделали, честно говоря, у нас был такой вариант жизни. У нас был немыслимый успех, ну, как бы вот представьте себе мою психологию. У нас был немыслимый успех нескольких фильмов. Ну, прежде всего, «Девятая рота», которая, так сказать, стала чемпионом проката, побив все американские блокбастеры и так далее, и так далее. После этого мы сделали с легкостью два очень успешных фильма, маленьких. «Жара», значит, Резо Гигинеишвили, это был его дебют, и «Питер ФМ», прекрасный фильм-дебют Оксаны Бычковой. И параллельно и СТС, которым я возглавлял, который я возглавлял, стал одним из самых популярных каналов в огромной стране, и мы вывели, я вывел эту компанию вместе с командой, естественно, коллег, на Нью-Йоркскую биржу, на NASDAQ. Ощущение, вот, честно говоря, обманчивое и ложное, и очень, так сказать, меня многому научившая, но потом...
Головокружение
от успехов. Головокружение от успехов, да, конечно. Я думал, что вот прикасаешься к чему-то, чуть ли не magic touch. Ну, вот это волшебное превращается в нечто успешное. Я подумал, что надо сделать действительно важное. И, ну, как бы, поскольку не слепой и, так сказать, родом из такого перестроечного поколения, то, понятное дело, из семьи, значит, этих шестидесятников... А вот с этими убеждениями и культом, в том числе из Стругацких, вот, я подумал, значит, «Обитаемый остров». Ну, отличная же вещь, она простая, она даже в каком-то смысле примитивная. А вот по сравнению с упомянутым вами «Градом обреченным» или там многими другими их замечательными произведениями. Вот, она очень кинематографическая. А вот, и она может быть... тем пресловутым слоеным пирожком, о котором я с удовольствием рассказывал, значит, коллегам и студентам, значит, американского кино, когда ты, значит, в несколько слоев можешь затронуть большое количество зрителей, так сказать, удовлетворить их потребности на разных этажах. То есть любителей жанрового кино, аттракционного, ты, так сказать, радуешь фантастической историей нехитрой, а любителей, так сказать, политических высказываний, ну, очевидной метафорой политической, которую создали Стругацкие, любителей кинематографа такого, значит, лукавого, значит, игрой вот кинематографической. И, соответственно, я подумал, ну, раз у нас такие возможности, мы так можем, ну, не пора ли нам взяться за Вильяма нашего, за Шекспира, вот подумал я. И, конечно, это... ужасно драматическая история, о которой я много раз писал и рассказывал. Она очень тяжелый в производстве фильм, на котором мы потеряли немыслимое количество нервов, сил, денег. Ужас, сколько всего. Фильм, который потом, на который обрушились, значит, все, кому не лень, несправедливо и несправедливо. А вот, и которые возненавидели на каком-то этапе. Хотя вот если сегодняшними глазами вы посмотрите, и если вы на секунду отвлечетесь от его художественных, так сказать, слабостей бесчисленных, я не собираюсь говорить, что это хороший фильм, то вы увидите, что это, мягко говоря, такая вполне внятная история в тоталитарном обществе, промывающем мозги, начинающем войну с соседним государством, бывшей частью общей империи. Ну, представляете себе, да? Вот. Мы это все в 2008 году сделали. И если бы этот фильм был удачный, я бы ходил и горделиво бы ссылался на него во всех интервью, как мы предвидели, как мы это все поняли рано. Ну, поскольку он, так сказать, нелюбимый и подчас даже, так сказать, презираемый чуть ли не, так сказать, фильм, то я, значит, стыдливо о нем умалчиваю, хотя мне кажется, что это была честная попытка заговорить о чем-то серьезном языком жанрового кино. Я всегда хотел, честно говоря, перейти из любимого мною кинематографа такого закрытого и авторского, я же еще и родом из документального кино, в котором, как говорил мой учитель, работают рыцари, значит, не игрового кино. А это значит рыцари, это что значит? Это кино без аудитории. Хотя его, на его фильмы, кстати сказать, стояли очереди в кинотеатры. Но все равно, вы же видите, даже на Ардокфесте, ну, как бы нет полных залов, мягко говоря, нет желающих там смотреть. Есть отдельные фестивали в мире, популярные, так сказать, для аудитории, но в целом это очень узкие вещи, рассчитанные на любителей и знатоков. Вот. Ну, правда, среди любителей и знатоков очень много опинион-мейкеров, и они пишут на важные темы, ссылаются на фильмы, фильмы становятся известными, их покупают телеканалы, и на телеканалах их может кто-то видеть. Но так или иначе, мне всегда хотелось выйти из этого, значит, заповедника кинематографа, ориентированного на любителей и знатоков, как это была рубрика на старом НТВ «Кино не для всех». Выйти из этого «Кино не для всех» в «Кино для всех», но со смыслом. Вот то, что есть, за что я обожаю качественное вот старое классическое американское кино, в котором есть и его умение, так сказать, удерживать, волновать аудиторию с... вкупе с очень подчас такими точными, глубокими, сильными эмоциональными высказываниями о времени, о чем угодно, что волновало автора. Вот это вот хотелось тогда сделать, и это был важный для нас опыт.
Вот интересно, что фильм «Питер ФМ», ведь многие, я как-то обратил внимание, стали появляться посты. А помните, был такой фильм, и многие с ностальгией его вспоминают. И я его пересмотрел где-то год назад, мне кажется, и получил удовольствие от этого фильма. А вот такое ощущение, что это фильм про какое-то другое время, которое давало еще какую-то надежду. Только появлялись вот, опять же, там телефон, главный герой фактически, да, что они потеряли, и через они общаются всегда голосом. Этот фильм, вот он, как вы думаете, почему его... вспоминают с любовью до сих пор. Он не ушел куда-то туда, вот куда ушли его многие.
Его перевыпустили в прокат в прошлом году, и он вызвал прилив народной любви. О нем начали все писать, и вдруг обнаружили какие-то люди, там мою фамилию, среди прочих, там, и начали мне писать. А я думаю, что этот фильм зафиксировал ну, какую-то не просто надежду, а состояние умов в России, которые, так сказать, людей молодого нового поколения, которые, так сказать, верили, что страна будет другой. Ну вот как-то вот это тот момент, когда это переходный, знаете, конец какой-то, вот самый конец этой истории, когда главное, если помните, конфликт главного героя, вопрос перед ним, там, уезжать, не уезжать, там, на хорошую работу в Германии, или остаться в любимом городе, где, так сказать, ходят прекрасные люди, где рядом он там встречается и никак не может встретиться, значит, с прелестной девушкой, слушает какое-то разумное радио, на котором, ну окей, так сказать, какой-то коммерческий формат все время нарушается, значит, любовью к качественной музыке. А вот, ну как бы это закрывало эпоху надежд. Знаете, вот один из моих самых любимых фильмов – это «Июльский дождь». Марлен Мартыновича Хуциева.
Который мы сегодня уже вспоминали вот, да. Со сцены у Большого театра.
Со сцены у Большого театра. Не случайно и оно, и ее вспомнили. И у Марлен Мартыновича Хуциева этот фильм, он закрыл период надежд вот того поколения моих родителей. Я имею в виду оттепель. Он закрыл. Вот мне кажется, «Питер ФМ», как ни странно, Это ни с коим образом не сравниваю, не сопоставим по качеству, глубине и, так сказать, точности описания времени с великим фильмом Хуцеева. Но в нем вот это вот настроение оказалось запечатлено. И мне кажется, что многих это тронуло. Помимо симпатичных и обаятельных героев, все вот это поколение вспомнило надеявшихся, вспомнило и себя такими же. Мне кажется, вот в этом дело.
А сегодня в современной России изгоняется кино? Ну вот мы помним эту сцену, когда один из современных режиссеров ругался со студентами, когда говорил о Тарковском, что это не кино, это вообще не серьезно, у этого нет кассового успеха и так далее. И этот же режиссер сейчас презентовал фильм по Пушкину, и, в общем, там, как я понимаю, вступил в конфликт с Михалковым и его людьми. А почему я все это и не называю его фамилию?
Я вижу, что вы избегаете называть этого мастера.
Ну, я специально этого не делал.
Да я понял, что не потому, что не знаете.
Но ведь, может быть, я ошибаюсь, время таких режиссеров наступило краткосрочное, или все-таки это исключение скорее?
Ну, слушайте, конечно, наступило. Он настоящий бескомпромиссный ремесленник. Ну, причем, если бы он был одаренным человеком, ну, вообще темы бы не было. Вопрос же только в одаренности каждый раз, да? У меня каждый раз, я по поводу этого режиссера шучу, значит, он, когда началась... Опять же, мы не называем его фамилию, там,
да, можем назвать,
да, ради бога. Но да. Смысл состоит в моей шутке в том, что он, когда началась полномасштабная агрессия, набросился, значит, со страшной силой на Зеленского, начал его поливать. Потому что ужасно испугался, он работал с Зеленским, сделал пару фильмов, тоже, так сказать, не лучшего качества. Там он сделал «Служебный роман», новую версию ужасную, там, и еще что-то, неважно. И он для того, чтобы его, там, сказать, не объединили в этом, он набросился, попал под украинские санкции, значит, и уже как-то там после этого уже двигается в этом самом направлении. А у меня шутка, связанная с тем, что он на самом деле агент украинский, потому что он поставил перед собой целью разрушения русской культуры изнутри. Вот он сделал там «Евгений Онегин» в прозе, понимаете, там совершенно дикий фильм. Я посмотрел, минут 15 продержался. Он сделал сейчас этого «Царя Салтана», который тоже...
Там, он добавил Пушкину свои стихи.
Ну, молодец. Ну, какая ему разница? Пушкин его глазами не более чем успешный... предприниматель в области культуры, да, в области культуры там лет на 200 раньше. Вот все. Он просто категорически не понимает. Меня, так сказать, я бы сказал, не то чтобы триггерит, а интересует его предстоящая экранизация «Войны и мира». Он же сейчас к войне, не взяться ли там за «Войну и мира», сказал он. В общем, я шучу по поводу того, что он разрушает изнутри этот весь, так сказать, сакральный контекст, эту глыбу русской культуры, которой так гордилась империя и навязывала, и то, что раздражает в Украине всех, это словосочетание «великая культура», там, так далее, так далее. Я тоже, кстати, не люблю привязку слова «великая» к культуре одного конкретно взятого народа. Ну, так сказать, мы любим какие-то книги замечательных писателей, без сомнения, но это как бы звучит унизительно по отношению к другим культурам. И я когда-то, кстати, видел замечательный документальный фильм первого президента Эстонии Ленарта Мэри. Мы были знакомы, он же был режиссером фильмов о науке. У него был фильм «Ветры Млечного Пути» о происхождении угро-финской группы. Там подробный такой фильм, этнографический. И он очень точно в этом фильме формулирует, я запомнил, я видел его, чтобы не соврать, лет 40 назад. Вот. Он формулирует, что нельзя сравнивать культуру по их вкладу в человеческую историю. Потому что они, ну, как бы разные обстоятельства исторические, все, что там происходит, очень по-разному. Ну, просто уже достаточно того, что народ существует, что у него есть своя культура, и эта культура позволила ему выжить сквозь, так сказать, столетия, тысячелетия, и получиться, так сказать, образовать, особенно если еще и государственный народ, свою страну. Прекрасно, вот и все. Поэтому, ну, как бы я не использую слово «великая культура», но тем не менее. Значит, сейчас спорят там с русской культурой, ее влиянием как элементом мягкой силы, значит, на мозги порабощенных, колонизованных народов. Ну, это, как, например, в Украине у меня на родине. А вот, и вот сосылают казачка этого, значит, человека, плохо говорящего по-русски, но решившего, значит, взять и испортить всю, так сказать, классику. И он, так сказать, не стесняется с главными именами. Пушкин, Толстой, давай, как бы, и все. Ну, вот это я пошутил, извините меня, вы мне дали возможность, упомянув о нем. Да, это смешно.
Но это некое отражение времени, то есть он же не появился из ниоткуда. То есть он появился в некой очень страшной, но в то же время абсурдной и карикатурной промежуток истории, когда Путин пытается создать империю, так как он это представляет, это кроваво, тяжело, но это в том числе и карикатурно.
Ну, слушайте, это отрыжка момента. Давайте не будем преувеличивать. Кремль был бы счастлив иметь какого-нибудь гения, да, говорящего на нужные ему темы. Был бы им у них какой-нибудь там сопоставимый с Балабановым по таланту человек, имел бы все.
У них же есть и Кончаловский, и
Михалков. Ну нет, ну Андрей, слушайте, Андрей Сергеевичу сколько там, 88. Он делает то, что... Я вот посмотрел его сериал, вы видели про революцию?
Ну, частично.
Но он, на самом деле, начинается не бодро, а дальше как-то вполне он... То, что я говорил, про революцию можно говорить жестко. Он очень жестко, сатирично, вполне, так сказать, не, как бы, не сталинским образом об этом говорит. Это он умный человек, который, ну, так сказать, живет свою жизнь. Что, кстати, на Михалкова он уже кино не снимает. Ну, не случайно Михалков оскорблен фактом, так сказать, этого режиссерчика, как бы, потому что он оскорбляет его эстетическое чувство. Ему-то хочется, чтобы был какой-то молодой, одаренный человек, который просто, значит, из патриотических позиций говорит правдиво, эмоционально и остро. А у них нет таких. У них вот эта вот отрыжка непрофессиональных, бездарных, самодовольных ремесленников, которые на полном серьезе гордятся тем, что гопота там ходит, покупает билеты до их кино в каких-то диких количествах. Или нормальные семьи ходят, ну, потому что им ходить некуда. У вас ребенок на каникулы. То есть весь бизнес этого российского кино сегодня построен на очень простом соображении. Есть там, условно говоря, там 2 недели каникул на Новый год. Просто 2 недели. У вас здесь есть дети. Детей надо куда-то водить, их нужно развлекать, они же не в школу. Значит, ну, надо в кино пойти. И, соответственно, все делают детское кино семейное. Там Чебурашка, этот самый Буратино, Простоквашино, вышеупомянутого режиссера. И на этом, так сказать, вот в этот период времени люди заносят в кинотеатры 10 миллиардов рублей. Просто их надо между собой то поделить.
Ничего личного, просто бизнес.
Просто чистый бизнес, больше ничего нет. Ну вот и все, я вам говорю, как они думают. Я же был частью этой жизни, и поэтому я очень хорошо это понимаю. Вот и все. И они между собой, ну такие как бы купчики третьей гильдии. Вот все.
А чем это все закончится? У вас есть понимание? Вот этот отрезок времени, этот отрезок исторический.
Ну, я не знаю, как бы я не, честно говоря, ненавижу функцию пророка. Это трагический период. Мы сейчас посмеялись над этими людьми. Ну, так, если всерьез, ну, это же трагические вещи. Людей убивают, так сказать, какие-то, значит, моральные недоноски, простите за мой язык, за деньги идут убивать. Ну, вот я никак это не могу понять. Ну, одно бы дело, там, кого-то призывали, ты можешь хотя бы сказать, ну, меня призвали, там, поймали на улицу, послали. Ну, ты идешь, подписываешь контракт, объясняешь тем, что у тебя в семье, так сказать, денег нет, что, так сказать, нужно там дочь там отправить или сына на... Ну, чем-то ты себе объясняешь, что ты идешь, убиваешь мирных людей, стреляешь по ним в чужую страну. Да, это какая-то ужасная история, трагическая. Ну, как она может закончиться в один момент? Даже если подпишут мирный договор, что это означает? Что те люди, которые воевали, способствовали, поддерживали, принимали решения, они как-то изменятся? Нет, они будут считать, что, ну, как бы молодцы, все отлично. Вот это, кстати сказать, следствие того, что, о чем мы говорили раньше, об отсутствии психотерапии, что руководители советских спецслужб, эти, так сказать, вахра там в лагерях, люди, которые посылали, допрашивали, убивали, а вот, так сказать, они дожили спокойную жизнь с перпенсионерами, персональными пенсионерами республиканского или союзного значения. А их жертвы, бедолаги, значит, если выжили, то остались от них эти фанерные чемоданчики, с которыми они возвращались из лагерей. И, так сказать, жуткие воспоминания там 15-17 или скольких годах про чудовищные искалеченные жизни, о жизни их семьи. Я уже не говорю про тех, кто бесследно исчез, убит. Вот мне вчера кто-то из друзей рассказывал, что от президента Латвии, так сказать, которого отправили там куда, в Туркмению, не осталось, не нашли.
Да, это Ульманиса.
Ульманиса, да.
Красноводске.
Да, не нашли останков, ничего. Вот сколько, представляете себе, какое количество людей, от которых не осталось ни памяти. Я вот снимал фильм огромный, документальный, в далекие времена Рауля Валенберга, и мы 3 года искали, ну, как бы исследовали всякого рода легенды, так сказать, лагерные, о том, что этот человек выжил. Ну, шведский дипломат, спасавший евреев во время... значит, войны в Будапеште, арестованы советской армией, отправлены в ГУЛАГ, и дальше, поскольку он был дипломатом, значит, из нейтральной страны, то о нем задавали вопросы и так далее, и так далее, и он стал огромной фигурой в 70-е годы, когда Рейган вручил ему посмертно статус почетного гражданина Соединенных Штатов, и, соответственно, дальше появилась целая мифология на тему, что он не был убит, как на самом деле сообщила советская правительство в 57-м году, уже приехавшему в Советский Союз с визитом первым, в первый раз, премьер-министру Швеции Таге Эрландеру, не ему ответили, значит, он был убит в 47-м году, умер от сердечного, значит, от инфаркта на Лубянке. В это не поверили, и началась эта мифология и так далее. Я исследовал. И вот я и смотрел на Колыме, вот эти места, где хоронили погибших. И знаете, только номера. Вот стоит деревянный столбик, и на нем такая жестяная табличка, и пах, и номер там 1, 4, 8, там 7, Б, там все. И дальше тебе нужно идти в архив лагеря и смотреть, значит, кто был под этим номером, если это сохранилось. А очень часто не сохранилось. И вот я говорю, какое количество людей исчезло, бесследно просто испарилось. А эти гаврики, так сказать, дожимали... жизнь перпенсионерами в отличных советских квартирах и так далее. Я таких видал и даже снимал, пытался снимать, пробиться к ним. Вот я боюсь, что вот то, что происходит, вот вы меня спрашиваете, что сегодня, если не произойдет психотерапевтическая со временем, так сказать, работа с обществом, с самими собой, то вот то же самое, как ни в чем не бывало, как гуся, с гуся вода, как говорила моя бабушка.
Ну что ж, продолжим следить за тем, что происходит. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам
спасибо.
В эфир. И
спасибо до следующей большое. Встречи. Спасибо.